Значит, друзья, вы помните историю в Первоапостольской церкви, которая была? Когда однажды была семейная пара, и у которых очень рано закончилась жизнь. Помните? Как их звали, братья? Анания и Сапфира. А за что их Бог наказал, поразил? За обман. Вот я очень хорошо, что вы помните эту историю, потому что я сейчас задам вам вопрос. Поднимите руки, кто не прочитал послание к римлянам на этой неделе. Или нет, давайте так. Кто прочитал, поднимите руки. Хотя бы один раз. Все послание к римлянам один раз на этой неделе. Ага, хорошо. Все. Но большая часть прочитала, а кто не прочитал, сами себя наказали. Потому что сегодня вам придется чуть тяжелее. Значит так, очень коротко повторяем то, что мы проходили в тот раз. Мы говорили о двух видах чтения Библии, которые есть. Ну, их больше, но мы говорили о двух. Какие это виды чтения Библии? Пожалуйста, сестры. Вы со мной соглашаетесь, да? Ну, нужно озвучить вас. Марина. Молитвенное изучение. Теперь, какое нужно для нормальной жизни христианина? Оба. Чем отличается, братья, молитвенное чтение Библии от изучения? Пожалуйста, Борис. Не знаешь, да? Хорошо. Мы говорили об этом очень много. Почему оно важно? Братья, вам вопрос. Мы узнаем общую картину. Еще. Он отвечает, это наблюдение, отвечает на вопрос, что говорит текст, то есть увидеть то, что он говорит. То есть мы говорили о том, что когда мы изучаем Библию, мы пропускаем просто очень много моментов, просто по невнимательности. Я даже себя поймал на этой мысли, вот недавно с братом один говорил, про Моисея, да, текст. Я его читал в послании к римлянам, вот сегодня Саша читал из этой главы. Верую Моисей, все-все-все, и пропускал. Там есть одна удивительная деталь, которая поможет именно в наблюдении. На нем можно уже полпроповеди было построить. Написано, родители не убоялись гнева царского. И потом и Моисей не убоялся. То есть вот эти детали, мы их пробегаем глазами, а можно же проследить, правильно? То, что в жизни родителей и христианство детям передается. Не то, что они говорили, а то, что они сделали. А эту деталь маленькая, казалось бы, очень важная, и мы ее упустили и пропустили уже. Просто потому, что мы невнимательно читаем. Теперь, для того, чтобы внимательно читать и наблюдать, мы говорили, что нужно делать. Две вещи. Задавать вопросы, это первое. А еще, сестры? Читать, перечитывать. Чем больше мы читаем, это то, что многие из вас сегодня не сделали. Даже ни разу. Это значит, что послание к римлянам будет вам сложное. То есть, чем больше мы читаем, тем больше деталей видим в тексте, больше всплывает моментов. Тогда мы избежим ошибок при толковании. Теперь, мы говорили основной принцип толкования Библии, то есть как мы толкуем Священное Писание. Священным Писанием. Что это значит? Наташа, что это значит? Толковать Священное Писание Священным Писанием. Библия сама открывает себя. Если нам какой-то стих непонятен, как правило, всегда в Библии в другом месте есть ответ, который поясняет этот стих. Это очень важно. И применение. Теперь еще пару моментов. Что такое контекст? Вот мы сегодня будем тоже говорить очень много о контексте. Что такое контекст? То, что окружает текст. Для чего это нам необходимо вообще? Почему мы говорим о контексте? Чтобы определить смысл текста. Теперь мы говорили, контексты есть разные, но вот контекст, давайте вот Римлянам 1.7. Контекст Римлянам 1.7 какой будет? Ближайший. Будет стих 6 и будет стих 8. Более широкий контекст, это будет Римлянам 1 глава. Еще шире, это все послание к Римлянам. В принципе, все по повторению. Теперь я бы хотел узнать ваше впечатление. Вот вы кто-то в первый раз, может быть кто-то просто, потому что нужно было, вы прочитали за неделю послание к Римлянам. Ваше впечатление. Вот если бы одним словом вам нужно было бы характеризовать вот это, то, что вы прочитали. Хорошее. Ну вот у Вани хорошее впечатление. А еще у кого? Вера, у тебя какое было впечатление? Первые главы сложные. Хорошо. Еще. Я когда его прочитал, ну если вам кажется легко, что-то хорошее послание и легкое, то значит у вас получше положение. Когда я его прочитал, я объясню примерно, какое у меня было впечатление. Мы однажды года три назад поехали там, где мы делали лагерь, там скалы есть, и мы оттуда ныряли. И вот с нами поехал один брат в очках. У него настолько плохое зрение, что когда он снимает, он вообще ничего не видит практически. Метра два от себя и все. И вот Мы решили нырять со скалы. И вот он, мы ныряем, мы видим, куда летим. Он подошел так, здесь можно нырять? Можно. Шух, и пошел. То есть у меня было примерно такое впечатление, когда я впервые читал это послание. То есть я лечу непонятно куда, глубина, впереди туманно, и вокруг меня все в тумане. И я вообще ничего не понимаю. То есть закон духа плоти, закон духа жизни, плоть, грех, сила греха, закон. Грехом, законом познается грех. Все, вообще ничего не понятно. Это нормально. Если вам ничего не понятно, то это нормально. Это, потому что послание к римлянам, я, конечно, чуть-чуть удивляюсь, как читала и понимала это римская церковь. То есть Павел не прислал им кучу толкований с собой и еще человека, который бы пояснял все, что он там писал. Но он думал, что раз Дух Святой ему вдохновил его написать, то тот же Дух Святой откроет римской церкви это послание, и они поймут. И мы сегодня подходим к этой книге точно так же, как римская церковь подходила. То есть мы надеемся, что тот автор, который заложил Павлу эту книгу, и он ее написал слово в слово, как ему сказал Дух Святой, то сегодня тот же самый автор нам начнет ее открывать. И предела познания этой книги, я так думаю, нету. Теперь, два занятия мы будем говорить сегодня и следующее, обзор общий. То есть мы должны понять чуть-чуть, увидеть границы этой книги, как развивается мысль, о чем вообще эта книга. И вот сегодня мы будем говорить об очень важном моменте. Скажите, вот послание к римлянам, это какой жанр вообще? Вот есть книги в Библии пророческие, есть исторические, есть поэтические. Есть Евангелие, то есть биография Иисуса Христа. А вот это какой жанр? Догматический, ну это как бы тип этой книги. А жанр вообще? Ну, эпистолярное или письмо. Послание к римлянам – это обыкновенное письмо. Теперь, представьте себе, что вам попало в руки письмо. Вот вы на своем бэк-ярде копали ямки и вдруг вырыли письмо, которому 200 лет назад, вот даже, по-моему, одна религия мормонская так из этого организовалась, что он нашел что-то у себя там на огороде или где он копал, и потом нашел. Но вот вы нашли письмо, сразу несколько, и вы начали его читать. Оно было на нормальном английском, написано 200 лет назад еще, в принципе, можно его читать. И ничего не понятно. И естественный вопрос, который вы себе зададите, кто писал и кому писал, это первый момент с любым письмом. Даже, к примеру, вы дома идете и нашли какое-то письмо, которая не вам принадлежит. И вы хотите понять, чье это письмо. Первый вопрос, о котором вы задаете, любой нормальный человек задастся этим вопросом. Кто писал? Кому писал? Вот мы, когда мы подходим к Библии, почему-то мы это забываем. Мы забываем, как мы читаем письма. И мы читаем письма примерно так. Прочитали одну строчку, закрыли, остальное завтра. Вот так, по главам, разрываем, и ничего, конечно, не понятно. То есть, для того, чтобы понять письмо, нужно понять вначале, кто писал и кому писал. Почему это важно? Давайте я вам приведу вот такой пример. К примеру, я нашел письмо, где будет написано примерно так. Ну, это я записал себе, чтобы не сбиться. Примерно такой текст. Уважаемый господин Джонс, предыдущее решение, принятое по вашему делу, отменено. С уважением, господин Смит. Очень коротко, да? Просто выдуманный пример. Ну, письмо как письмо. Практически я ничего не знаю. Абсолютно ничего не знаю по этому письму. Что за решение, кто это люди вообще. Ну, абсолютно информации для меня оно никакой не несет. Но вдруг я узнаю, что человек, который написал это письмо, является губернатором штата. Человек, который его получил, это преступник, осужденный на смертную казнь, на пожизненное заключение. Сразу все поменялось, не правда ли? Я узнал только две вещи. Кто написал и кому написал. И теперь я уже понимаю примерно, о каком решении идет речь. И что это письмо очень важное. И для того человека оно решало все в жизни. Так вот, теперь мы подходим к посланию к римлянам. Это книга, это шедевр. Даже неверующие люди, они признают, что это одно из лучших, скажем так, философских произведений вообще за всю историю человечества. То есть Павел, он был философ, он грамотный человек. Так ученые подсчитали, что все его образование, если собрать и перевести на сегодняшний день, это будет примерно 2 PhD. То есть, причем он учился у лучших учителей своего времени. Закон принадлежал к фарисеям. Они толковали закон вообще идеально. И потом Бог его находит. И вот он пишет это письмо. И для того, чтобы мы поняли, хоть чуть-чуть начали понимать, что это за письмо, И почему оно написано? Нам нужно понять, кто его писал, кому он писал, где и при каких обстоятельствах, и когда он его писал. И вот когда мы ответим хотя бы на эти четыре вопроса, кто писал, кому писал, где и когда, тогда, возможно, нам приоткроется вопрос, почему он его написал. А когда нам откроется вопрос, почему, это будет один из ключей, который откроет нам вообще понимание этого послания. Чем оно отличается от всех остальных? Почему оно важно? И почему именно мы решили в нашей молодежи его изучать? Теперь, как мы будем работать сегодня? Сегодня мы начнем, сегодня будет первое тяжелое задание, мы будем работать в группах в основном. Мы сейчас разойдемся и потом соберемся через полчаса или минут 40. Но я объясню, чем мы будем заниматься. Нам важно понять, что говорит это письмо, только из этого письма, из послания к римлянам, не выходя за границы этого послания. Что говорит автор о себе? Что говорит он о людях, которым он пишет? Нам важно это найти в тексте, выделить и составить таблицу. Вот вы все получили, да, сегодня листок, кто не взял, потом на выходе там возьмете сегодняшним заданием. Как мы это будем делать? Значит, молодежь, которая с нами уже римлянами, Иакова изучали, примерно знают. Я покажу для всех остальных напоминание. Как мы будем работать сегодня в группах? Значит, смотрите, это первая глава. Сегодня мы ее не будем, в принципе, изучать, но я вам покажу, как мы делаем. Первое задание, которое вам в группах нужно будет сделать, вместе, каждый в своем тексте, выделить все, что говорится об авторе и все, что говорится о тех людях, которые его получали в тексте. Почему мы для этого текст распечатали? Потому что у разных людей, ну, разное понимание. Одни говорят, что в Библии нельзя писать или подчеркивать, другие можно. Поэтому мы сделали текст. Это учебник, то, с чем будем работать. То, что вам когда-то, когда вы через 5 лет откроете, вы сразу все увидите. Эти значки, все пометки и все остальное. Значит, если у вас есть индуктивная Библия, к примеру, вы можете там в Библии сразу работать или в учебнике. Значит, как мы это будем делать? Я вам покажу. Значит, у меня здесь есть текст. Значит, все, что говорится об апостоле Павле, я в своей Библии, вы можете выделять как хотите, я просто показываю, как я. Я выделяю вот таким вот значком. А, уже его не видно, да? Ну, вот здесь. Просто как посох пастушечий. Например, мы показываем первый стих. Павел, это говорится о Павле, то, что он раб Иисуса Христа, то, что он призванный апостол. То есть я выделил, видите, апостола Павла, и все понятно. Потом мы дальше читаем, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, открылся. Это все не о Павле идет. Теперь, смотрите, 6 стих. «Между которыми находитесь и вы». О ком идет речь? О получателях, о тех, кто получили. Значит, получатели я просто заштриховываю, а вы можете как хотите пояснять. Находитесь и вы. Вот я выделил. Потом призванный Иисусом Христом, это тоже о них говорится. То есть примерно вот так. Призванный Иисусом Христом, потом всем находящимся в Риме, тоже о них идет речь. То есть слегка, чтобы вы могли потом прочитать, конечно, не переусердствуйте. Значит, смотрите. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать, следующее слово какое идет? Вам тоже к ним относится. И так далее. Теперь смотрите дальше, да? Прежде всего, 8 стих. Благодарю Бога, какого, чьего Бога? Моего. Это к кому относится? К получателям или к автору? Автору. Значит, вы слово «моего» то же самое вот таким значком пометили у себя. И вот примерно так мы будем работать сегодня в группах. То есть мы работаем с текстом через... Когда мы соберемся в ваших Библиях, в двух главах, мы не будем сегодня работать над всем посланием. Я скажу, в каких главах мы будем работать сегодня. У вас будет четкая картина. Когда вы откроете, домой придете свой лист, там, где вы работали, вы сразу увидите, вот перед вами наглядно, вот Павел, то, что он говорит о себе, вот то, что он говорит о людях, которых он писал. И потом, теперь, когда вы в группах своих все это выделили, запишите, в каких текстах вы будете это выделять. Это Римлянам 1 глава, с 1 по 17 стихи. Римлянам 1 глава, с 1 по 17 стихи. И 15 глава с 24 стиха и до конца послания, там полторы главы будет. То есть вам не нужно работать над всеми 16 главами сегодня. Значит, еще раз, Римлянам 1 глава с 1 по 17 стихи и Римлянам 15 глава с 24 и до конца послания. Вам нужно выделить все, что говорится об авторе и о получателях. Теперь, на секунду, откройте мне 16 главу. Если вы там захотите выделять получателей, то вам придется вообще всю главу просто сидеть и раскрашивать. В 16 главе не выделяйте вот эти все имена. Ясно, что он обращается к людям там. Это не важно. То есть вам нужно выделить просто основные моменты, которые он о них обращает. То есть он приветствуете того, там, того, того. Ясно, что он говорит о людях, которые там живут в Риме. Не нужно там прям все выделять. То есть без фанатизма. Теперь, когда вы все это выделили, это первый момент. То есть вы просто выбрали это все в тексте. Оно у вас есть в тексте. Но оно еще не вытянуто из текста, эта информация. То есть оно в сыром виде, массу деталей можно пропустить, еще и все. После этого мы будем делать вот такое упражнение. Чуть-чуть труд кропотливый, но поверьте мне, к концу сегодняшнего занятия он накопится. У вас, да, есть такое? Я просто написал от руки. У вас примерно такая есть, да, там таблица? Павел и получатели. А вот теперь посмотрите по первому стиху, да? Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Теперь, когда вы уже все это выделите, я хотел бы, чтобы вы в этой таблице стали ее заполнять. Как она делается? Значит, первое говорится о Павле. Значит, вы пишете просто один, один, это значит первая глава, первый стих. Потом вам будет всегда... У нас техника подводит пока вот так. Один, один, и вы просто пишете, что он на себе пишет. То, что он Павел, во-первых. Потом, что он раб, раб Иисуса Христа. И еще один момент, он говорит, что он апостол. Призванный апостол, да. То есть это будет у вас по первому стиху. Вот примерно вот так у вас должно быть записано. Теперь, когда мы идем дальше, мы доходим до получателей. Да, мы их выделяли, к примеру, вот 6 стих. Значит, здесь в получателях вы напишите 1.6. И там о них написано, что они призваны Иисусом Христом. Иисусом Христом и так дальше. То есть я вам показал примерно, как это все происходит. Значит, это займет у вас где-то, если будете вместе делать и превратите это в интересное еще занятие, а не скучное и нудное, примерно полчаса. После этого что у вас будет? Из всего послания, в принципе, там, конечно, говорится о получателях, и об авторе в других всех главах. Но в этом, в основном, и этого пока достаточно нам будет. То, что мы пропустим, скажем, со второй главы по 14, я вам пару моментов вам потом покажу. Здесь важно, вот эти две главы, они говорят очень много о Павле, о людях, которым он пишет, и очень часто то, что говорится в первой главе и в 15 очень похоже. Они чуть-чуть дополняют друг друга. Теперь, когда вы это отметили, когда вы это выписали, у вас будет таблица, где это все будет наглядно видно. И после этого я хочу, чтобы вы группой собрались и ответили на такой вопрос. Просто порассуждать, но пока ничего не писать. Вот в ваших листках какой есть вопрос под таблицей? Как вы думаете, почему Павел решил написать? То есть из всего, что вы узнаете, если вы просто это все выписали и посчитали, что вы сделали работу, нет. Теперь нужно эти факты обработать, подумать, посмотреть. Павел пишет вот так, вот так, вот так. Он находился в таких-то ситуациях. А эти люди были вот так. Встречались они или нет? А почему он решил? То есть постарайтесь в своей группе порассуждать. Не обязательно, что у вас будет правильный ответ. Просто и ничего не пишите. Просто порассуждать, и что вы пришли сюда с ответом от вашей группы. Мы думаем, что Павел вот по этой причине решил написать это послание. А здесь мы уже вместе подведем какой-то итог, обсудим что-то, выведем какое-то наше общее молодежное мнение. Ну и потом там разбор будет продолжаться уже снова вот так, как мы сидим, только, возможно, мы сядем по группам, чтобы было нам удобнее после этого. Понятно? Какие есть вопросы по вот тому, что я сейчас рассказал? То есть для большей части молодежи это занятие знакомо, мы это уже делали. Поверьте мне, истина никогда не достается легко. Над ней нужно работать. И чем раньше вы себя к этой мысли приучите, Библия, Бог не открывает ничего ленивым людям, абсолютно. Если вы хотите познать, и вот в этот момент происходят удивительные вещи. Я хочу еще вам сказать. Момент, чтобы мы не поняли, можно впасть либо в одну крайность, либо в другую. Мы говорили в прошлый раз, что Бог открывает Священное Писание. То есть это сверхъестественно. Человек читает, читает, и в какой-то момент раз ему ясность по этому тексту, который он читал, может быть, десятки раз. Сотни раз. И он был закрытый. Но Бог его подвел в духовном, скажем так, уровне. И в какой-то момент ему раз, этот текст открывается. И есть две крайности. Первая, все, я буду теперь сидеть и ждать откровения, чтобы Бог мне обязательно открыл. И ничего с своей стороны не прикладывать. Другая крайность, все брать своим умом. И рано или поздно Ну, первому человеку вообще ничего не светит практически. Второму человеку рано или поздно он поймет, что он как будто бы головой об стену бьется. Он не понимает Библию, она для него стала абсолютно закрытой. Почему? Мы в прошлый раз говорили много очень о состоянии сердца человека, который подходит к этой книге. Теперь, когда естественное переходит в сверхъестественное, то есть то, что мы будем делать, это естественно. Писать, выписать, то есть эту информацию, это то, что может человек, даже невозрожденный, это делать. Но вот в тот момент, когда мы работаем с текстом, если вы возрожденный человек, Бог начинает сверхъестественно открывать определенные вещи. Вы начинаете видеть что-то, то, чего вы раньше не видели. То есть это процесс, в который вовлечен возрожденный человек. Я так думаю, что даже невозрожденному человеку Бог может определенные вещи тоже открывать. И это благость Божья, которая ведет его к покаянию. Мы это будем говорить во второй главе. Но самый момент, что вы поняли, что в момент, когда мы начинаем работать, и мы не отступаем, и мы хотим истину познать, тогда Бог открывать начинает. То есть естественное становится потом чудом, когда Бог начинает открывать Священное Писание. Все группы пришли, да? Значит, друзья, все, теперь внимание полное. Как вообще, мы все успели, не успели? А? Не успели. Значит, будем больше времени давать в следующий раз. Сейчас будем помогать друг другу. Значит, я хочу услышать по одному наблюдению от каждой группы. Можно по два. Что я имею в виду? То есть, я, к примеру, обращаюсь к группе вот Саши Прутяна, она здесь сидит, и я говорю, что вы заметили? И они говорят одну деталь. Например, послание, вот такое сильное наблюдение, послание написал апостол Павел. Значит, или еще что-то. Вот, можно чуть-чуть попроще там. Значит, поняли, да, идею? По одному наблюдению за Павла и за тех, кому он написал. Ясно? Значит так, мы начнем с группы, которая пришла сюда первой, вот с вашей. Значит, пожалуйста, любой человек из группы может быть одно наблюдение по Павлу, может Славе как старший, и то, что вы заметили, и одно по получателям. Пожалуйста, мы, значит, сейчас так, тишина. Пожалуйста, только громко нужно. Артем, давай. Что ты заметил, ну вот, по автору, и что ты заметил по тем, кто писал? Так, тишина. Значит, Павел называет себя рабом. Все, пока этого достаточно. Рабом. Причем это было очень почетно в Римской империи называть себя рабом. Теперь второй момент. По получателям. Они призванные. Значит, Павел тоже себя потом назовет призванным. И их называют призванными. Ага, хорошо. Значит, группа, которая у нас удобно за столом расположилась. Значит, одно по получателям, одно по Павлу. Пожалуйста. Они получили благодать. Это где написано? В пятом стихе, даже так у вас, кто получил? Ну да, когда к себе обращается, да. Значит, они все получили благодать, то есть они незаслуженный дар Бога, все приняли. И еще, или вы еврейский вариант, вы два наблюдения в один свели, и за Павла, и за них. Бог Отец наш, ага, называет Бога Отцом. Хорошо, ну давайте, Ваня, ваша группа, кто у вас? Что вы заметили? Не обязательно сначала, можно с конца читать тоже. То есть постоянно Павел пишет. Причем, я думаю, у него была очень хорошая память, потому что почти в каждом послании он пишет. Хорошо. И о святых в Риме? Не, нужно теперь по получателям одно наблюдение. Ага, они находились между народами, которые нужно было покорять вере. Хорошо. Молодожены, пожалуйста, два серьезнейших ваших наблюдения. Не было. Павел благодарит за них Бога. Хорошо. Еще по этим людям самим. Не было. Ну, надо чуть посложнее что-то. То, что они находятся в Риме, я и так понял. Ну да. Ну еще одно вам, бонус. Еще одно наблюдение. Они покорны вере. Тут говорится, хорошо. Теперь, Саша, ваше одно наблюдение по получателям, одно по автору. Было. И за благодать, и за апостольство. Утешается он верой. Не, утешается верой или он хочет утешиться? Вот видите, не точно вы наблюдали, не точно. Было, что он молится, уже сказали здесь. Ну-ну, Дима, давай. Ты как-то сел между молодоженами и той группой уже посредине. Он не стыдится благовествования. Хорошо. Так, группа, которая у нас вообще, наверное, у вас самые ценные наблюдения, вы позже всех пришли. Валера, одно наблюдение любое по то, что вы заметили, по тому, кто писал послание и тому, кто получил это. Готов благовествовать римлянам? Хорошо. И они нуждаются, вот очень важно, заметьте, они в чем-то нуждаются, в неком даровании, которое он хочет им преподать. Хорошо. Так, я по всем группам, да, прошелся? Так, это уже вывод они сделали, молодцы, это правильный вывод. Это уже в применении, в толковании. Хорошо, друзья, а вот теперь давайте, все назвали правильно, молодцы, да, Ром. Юра, пожалуйста. А, вашу группу, да, мы же пропустили. А? Он хочет насладиться общением. Отлично, еще. А по получателям? В Испанию. Он надеется, что они его в Испанию проводят. Ага, хорошо. Теперь, все, что вы говорили, правильно. Но теперь давайте разберемся поподробнее. Значит, первое. Я буду задать вопросы, вы отвечаете. Кто написал послание к римлянам? Терти, молодцы. А причем Павел? Павел диктовал. Причем, заметьте, вот эти трехэтажные предложения у Павла, я так думаю, что он просто увлекался сильно. Вот по камере ходил или где он находил. Он диктовал, диктовал, и бедный Терпи все это писал, расставлял там запятые, хотя, говорят, там не было запятых-то. Хорошо. Еще один момент. Заметили ли вы в тексте, когда зародилась римская церковь? Или, да, вот когда ее начало? Нет, в первой 15 главе, из всего, что вы сегодня изучали, заметили ли вы, есть ли какая-то информация, как эта церковь вообще зародилась? Нету, Яша. Нет, мне нужно по тексту, мне вариант из курсов не надо сейчас, мне нужно по тексту. Да, Валера. Да, там было написано, что по Коринфе... Но все-таки, есть ли какой-то момент, хоть как она зародилась, церковь? Мы можем предполагать? Значит, Ахайя – это другая территория. Вот, так, правильно. Что, кто там были? Акила и Прескила. Это первый момент. Это уже нам знакомое лицо. А от кого они покаялись? Не написано, от кого они в Библии покаялись. Написано, что они уже приехали, Павел с ними встретился уже с верующими. В Деянии это есть. Но, значит, момент такой. Там не говорится, можете не искать, в послании прямо не говорится, как образовалась римская церковь. Но есть намек. Вы не знаете, Павел сказал, что я не хочу созидать или не люблю на чужом основании. То есть Павла, мы будем сейчас будем говорить, очень заботило основание. В этих словах мы можем усмотреть, что скорее всего церковь образовывалась людьми, которые уверовали от Павла. Хотя католики утверждают, что Петр основал церковь в Риме, но у них нет абсолютно никаких доказательств. То есть, теперь заметьте еще один момент. Павел пишет в 16 главе, много имен перечисляет или нет? Очень много имен. Значит, этих людей он знал. Откуда он их мог знать? Павел был когда-то в Риме или нет, до этого? Не был. А почему вы думаете, что он не был в Риме? Он бы написал. Но в тексте есть что-то конкретно по этому поводу? Желал прийти, но еще ни разу не был. Значит, это очень важно. Павел пишет церкви, в которой он не был. И всех посланий Павла церквям, есть только два послания, где он пишет церквям, в которых он не был. Это послание к Колоссянам и Римлянам. Но Колоссянам, послание в церковь в городе Колоссах, было основано сотрудником Павла, учеником Павла. Вот послание к Римлянам, Павел, Библия пока нам это скрывает. Но видим, что у Павла в этой церкви есть некоторые знакомые люди. Есть некоторые его сотрудники, вот Денис назвал, Акила и Прескила, Павел с ними встретился. Причем, заметьте, Деяние написано, если вы можете себе просто пометить, 18.2, там первая встреча Акилы и Прескилы с Павлом. Прочитайте кто-то, Деяние 18.2. Ага, значит, смотрите, что за этим стихом скрывается. В 49 году Павел писал послание в 57-м. За 8 лет до этого... Он встречается с двумя людьми, евреями, которые жили в Риме, эмигранты. И вот их император Клавдий, который был в то время, так как он не любил евреев, он приказал всем евреям уйти из Рима. Они пришли из Рима, и Павел с ними знакомится уже с верующими. Очень важный момент. Он знакомится с ними уже как с верующими. Потом мы будем говорить, когда будем объяснять 13, 14, 15 главу Римлян, это будет очень важный момент. Почему возникли вот эти трения между евреями, язычниками? Почему проблемы с властью возникли? Это все кроется в этом историческом моменте, когда Павел выгнал всех евреев, и за эти 10 лет примерно, Павел пишет в 57-м, и они уже в Риме, а в 49-м их выгнали, церковь наполнилась язычниками. И когда евреи начали возвращаться в Рим, верующие, они не узнали церковь, она стала полностью языческой церковью. И поэтому стали вопрос об идоложертвенном, обо всем остальном, об этом мы будем говорить чуть попозже. Но это очень важный момент. Значит, церковь основана, возможно, людьми, которые от проповеди Павла или от учеников Павла покаялись. Все дороги ведут в Рим, тогда была пословица. Рим была столица, она притягивала, люди съезжались, и вот там основалась эта группка. Теперь, если это церковь, почему Павел ни разу не называет ее церковью? Послание к римлянам. Вы заметьте, ни разу не сказано, что это церковь. Он говорит о домашних церквях. Если мы будем сравнивать другие послания, Павел пишет, церкви Божьей, находящиеся в Коринфе, там еще другие послания. В Риме нету такого обращения. Как вы думаете, почему? Их нету духовных даров, но это смелое утверждение. Мы потом посмотрим. Хотя момент неплохой. Еще. Скажите, в Риме все радовались христианам и им предлагали лоун построить дом молитвы в центре Рима или как вообще, как вы думаете? Нет, гонения, жесткие гонения в принципе все время были, особенно при Нероне они участились. Поэтому такого понятия, как дом молитвы, практически в Риме не было. Церкви были домашние, группки. Павел в 16 главе, по-моему, 5 или 4 таких домашних церквей вспоминает. И это все составляло вот римскую общину. Хотя она существовала достаточно долго, да, Павел говорит. Вот это все наблюдение, которое некоторые из вас пропустили. Павел говорит, я многократно хотел прийти к вам. То есть церковь, он знал, что там есть верующие. Знал даже, что, скорее всего, верующие, которые покаялись от его же учеников, там, где он учил. Потому что дальше, чем Павел шел, мы сейчас будем говорить об этом, никто не шел никогда. И вот он знает многократно, долго знает и помнит, что там есть группа верующих. Хорошо. Теперь, из кого состояла римская церковь? Из каких людей? Иудеи и еллины. Ну, еллины это греки, а если, скажем, более обширно? Язычники, то есть это все, кто не евреи, и евреи. Вот с этих двух группировок состояла как бы церковь, и у них были большие проблемы. Большие проблемы между собой, потому что евреи привыкли есть что-то, что язычники не ели, или наоборот, пить и гулять, и все остальное. Хорошо. Теперь, откуда Павел пишет это послание? Вы заметили по тексту или нет? Из Коринфа. Почему вы думаете, что из Коринфа? Откуда вы узнали? Он идет в Иерусалим. С чем он идет в Иерусалим? С подаяниями, с деньгами, которые собраны с той части. Хорошо. Еще, почему вы думаете, что это в Коринфе? Есть ли в тексте прямое указание, что он в Коринфе? Нету. Да? Или есть? По карте посмотреть можно. Вы правы сказали, ну, я так подозреваю, что братья сказали, которые на курсах проходили это послание. Почему в Коринфе? Во-первых, так, мне нужна помощь, где группа наша, 92-го, вот они. В каком путешествии написал Павел послание к римлянам? Мы проходили это в лагере. Так, Игорь, в каком? Забыл за 2 недели, ну, вы меня же не позорите, вы что? Так, сестры, помогайте, вы отличники. В каком миссионерском путешествии Павел написал послание к римлянам? Славика не позорьте, он вам преподал. Славик, подскажи им хотя бы. Не во втором, в третьем. Преподаватель подсказывает в третьем. Значит, в третьем, последнем своем путешествии, Павел находится в Коринфе, живет там 3 месяца. На что указывает, что он писал из Коринфа? Смотрите. Кстати, я вам задам вопрос. Вы заметили, где живет Павел, когда он пишет это послание? Где живет Павел? Откуда он пишет это послание? Там прямо не написано, и в русском сложно это увидеть, но посмотрите в 16 главе, там последние стихи написано в 23 стихе. Об одном человеке написано Гай, а дальше страноприимец. Он в английском идет host, то есть хозяин дома, где живет в это время Павел. Если мы будем смотреть Коринфянам, то Павел пишет об этом человеке. То есть он живет, скорее всего, у этого человека, и он оттуда пишет это послание. Это детали, которые вы упускаете. Вот важность наблюдения. Сейчас мы, когда все эти детали начнем вместе сводить, и начнем отвечать на вопрос, почему вот на вот этот вот вопрос, почему Павел решил написать послание в Рим, то все эти детали будут очень важны. Так, хорошо. Теперь, какое у вас сложилось общее впечатление о церкви в Риме, вот о верующих в Риме? Как вы? Вот если бы вам предложили переехать с нашей церкви в римскую общину, вы бы хотели или нет? Или вообще? То есть ваше впечатление, вот вы прочитали, что-то о них узнали. Что вы вообще о них узнали? Популярные они были? Их вера возвещалась, во-первых, по всему миру. То есть они не ограничивались выходом к русским магазинам. Еще. То есть по всему миру, по всему цивилизованному миру говорили, в Риме есть верующие, настоящие верующие. Еще. Вот смотрите, 15 глава. Полной благости, исполнены всякого познания, могут наставлять друг другу. Их покорность вере известна всем. Я думаю, хорошая церковь. Заметьте, хоть что-то отрицательное Павел сказал об этой церкви прямо? Нет. Вы прочитайте послание Галатам для сравнения и послание 1 Коринфянам, и вы увидите контраст. Римская церковь – положительная церковь. Очень хорошая. Павел в ней никогда не был. Но вот это свидетельство доброе разнеслось, что церковь в Риме хорошая. И это тоже станет очень важным, когда мы начнем сейчас думать, почему же он все-таки написал им это послание. Поэтому вопрос. Кто дошел до этого вопроса в своей группе? Вы обсуждали или нет? Поднимите руку, лидеры групп, в которых вы обсуждали этот вопрос. Почему Павел решил написать? Так, Славик, Витя. Ага, хорошо. Ну, давайте вот с этого края и пойдем. Саша, к чему вы пришли? Почему Павел решил написать это послание? Так, коротко. Ага, значит, очень хорошо. Значит, он что-то им хочет преподать, хочет утешиться с ними и увидеть плод у них. Хорошо, Витя, у вас к чему? Отлично, отлично. Для того, чтобы можно было двинуться дальше. Валера, не пришли ни к чему? Или как? Ну, примерно хотя бы ваше рассуждение. Чтобы они были готовы к приезду. Ну, в принципе, почему он так пишет? Так, Славик, вы к чему пришли? Чтобы укрепить их веру. Хорошо, молодцы. Еще есть какие-то дополнения из других групп? Да, Яш. Ага, Дух Святой побуждал. Ага, ну конкретно там не сказано, это ты уже вывод делаешь. Хорошо. Друзья, а вот теперь давайте постараемся ответить. Все говорилось правильно, абсолютно. Но мы попытаемся чуть-чуть вот в более такой детальной форме представить два момента. Первое, я две причины вывел. Их может быть больше, просто для простоты две. Первое, я ее называю географическая причина, почему он решил написать им это послание. Посмотрите на эту карту. Она чуть-чуть непонятная, тут на английском, но мы, смотрите. Вот посмотрите, вот эту всю эрию, вот эту, начиная вот от Иерусалима, вот здесь Иудея, Вифиния, Галатия, Азия, вот здесь Македония, Греция, вот, до, вот полностью, он пишет, да, я дошел до какого города? До эрии там, да, одной? До Иллирика, вот, вот это, до этой провинции Павел евангелизировал весь вот этот мир. Вот. Ему остается Италия, то есть Рим конкретно, и он собирается вот прийти в Испанию. В принципе, здесь были уже дикие эрии, потому что Рим еще не завоевал практически эту территорию. То есть на тот момент весь цивилизованный мир Павел охватил. Теперь поймите еще один момент. Павел приближается к кончине, к смерти своей, и он это понимает. Вся его бурная деятельность подходит к концу. Третье миссионерское путешествие заканчивается. Он идет в Иерусалим. Пророки, по церквам он говорит, что все свидетельствует к тому, что его там арестуют. Он надеется попасть в Рим. Он надеется и он верит, что Бог даст ему эту возможность. Но до конца он в этом не уверен. И он идет в Рим, то есть он идет в Иерусалим в надежде, что когда-то он придет вот сюда. И это станет для него не конечным пунктом. Вот здесь он планирует, по крайней мере, на тот момент закончить, скажем, свою миссионерскую деятельность. Поэтому это очень важный момент. Первый, что если бы он планировал закончить просто жизнь в Риме, он вряд ли, возможно, бы им что-то написал. Но он видит Рим как неконечную точку. И поэтому он не планирует задерживаться в Риме. И поэтому он хочет, что церковь, которую он не знал, в которой он никогда не был, Он хочет, чтобы они наперед узнали то, во что он верит. Мы сейчас будем говорить другую причину. Чтобы придя, он, смотрите, пишет два текста вот эти. «Утешится с вами верою общей», уже сегодня говорили, и потом: «Ибо надеюсь, что проходя, увижусь с вами, что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами». То есть он не планирует долгое пребывание в Риме, он не планирует долго учить церковь. Вот в Ефесе он 3 года, в Коринфе был 1.5 года. Он планирует прийти с ними, насладиться общением, утешиться верой общей. На этот момент он знает, что они верят, он знает все-все, он никогда там не был. Никто из апостолов там не был до этого. И он хочет написать им письмо наперед, чтобы они могли проверить то, во что они верят и во что верит Павел, чтобы это было одно. Чтобы он пришел, он мог насладиться этим общением с ними, чтобы он мог... Он не планирует долго задерживаться в Риме. Это одна причина, географическая. Вот еще раз эта карта, чтобы вы поняли. Я поражаюсь масштабом. Смотрите, без селфонов, да? Без джипов всяких, без ничего абсолютно. На ногах, иногда вот, на кораблях он передвигался. И вот за короткий промежуток времени, 57-й год, это он пишет послание к Римлянам, 3 миссионерских путешествия позади. Удивительно. Удивительный человек, и удивительно, как его Бог использовал. И вот он видит, он знает впереди, что будет тяжело в Иерусалиме. Он туда идет, и он планирует, что это не конечное. У него Испания впереди. Вот такое видение великого человека. Мы об этом будем говорить немножко на следующем разборе. Это первая причина. Вторая причина, я ее называю духовная, можно назвать богословская по-разному. Это основная причина. Посмотрите на этот текст. «Притом я старался благовествовать не там, где уже известно, уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». К тому моменту, в принципе, в апостольской церкви назревали трения. Они просматривались. Павел пытался сохранить церковь единой. Дело в том, что с одной стороны были Петр, Иаков, Иоанн, апостолы, которые чуть-чуть тяготели все-таки к закону. И Павел причинес... Величайшее Бог ему дал откровение, с которым не сравним ни один апостол. И вот то, что Павел стремился созидать там, где ничего не было. То есть насаждать то, что ему Бог открыл. И возникали трения. По-моему, был собор в Иерусалиме, потом еще было. И Павел пытался сохранить единую церковь. И то, что он идет с деньгами в Иерусалим, то, что он собрал у язычников, он идет туда, и он, потом мы будем говорить, вот в 9, 10, в 11 главе, он видит церковь единой. Вот он, его принцип, никогда не строить на чужом. С нуля все начинать. С нуля начинать. Создать церковь, рукоположить служителей. Дальше, дальше, дальше. Вот такое ему открыл видение Бог. И вот он очень всегда, Павла, волновало основание того, что люди, то есть люди верят. Почему-то, к сожалению, мы сразу будем переводить на применение чуть-чуть. Сегодня, заметьте, очень мало христиан, их волнуют фундаментальные вопросы веры. Братские в церквах проходят в основном какие? Организационные вопросы решаем. Нужно то, и членские тоже. Я не помню членского в своей жизни, чтобы люди спорили о каком-то богословском вопросе. И посмотрите на Павла. Он восстает против, казалось бы, мелочных вещей. Галатийские церкви. Мы будем служить Богу и будем закон исполнять. И Павел из себя выходит. То есть я смотрю, что мы потихоньку-то начинаем отступать от позиции Библии. Для нас важные организаторские становятся вопросы. Особенно для молодых людей. Важно решить что-то, как построить церковь, как сделать то, как какую поездку, еще что-то. Смотрите, Павла, у него в основе, во что вы верите, основание. Он приходит в Ефес, мгновенно он понял, люди не получили Духа Святого. Он сразу этот вопрос начинает решать. Его волнует основание, фундаментальные вопросы веры. И посмотрите, как он строит все свои послания. Я имею в виду послания, где он не реагирует на церковные проблемы. Вот галатийские послания, коринфские, он реагирует в основном на церковные проблемы. Вот возьмите послание к Колоссянам, Ефесянам. Он пишет в положительной церкви, римлянам. Все послания построены на одной основе. 3 главы догматические в Ефесянам, 3 практические. В Колоссянам 2 догматические, 2 практические. В Римлянам 11 догматических, 4 практических. Его волнуют серьезные вопросы. Основание, во что вы верите? Вы можете сказать, во что вы верите. Если вы это можете сказать, на этом строится практическая жизнь. Он никогда не решал с практических вопросов и никогда с них не начинал. Это важные вопросы, но потом идут. После того, во что вы верите. И вот вы знаете, я себе постоянно задаю этот вопрос. Ведь мы сегодня потихоньку-то скатываемся в легкое христианство. Для нас важно, чтобы скамеечки были ровные, еще что-то. Вопросы догматические. А во что мы верим? Я могу сказать, что я утвержденный в своей доктрине, что меня никто не сбьет. И чем больше я общаюсь с молодыми людьми, тем больше я замечаю, что эти вопросы мало волнуют молодежь. Очень мало. Но мы чуть-чуть позже коснемся этого. То есть это первая причина, одна из духовных из этих моментов. Павла очень волнует основание. Он знает, он слышит, что церковь в Риме верующая. Ну вот во что вы верите? И он в ответ на это им пишет целое богословское послание, которое не похоже ни на одно другое. И он все раскрывает по полочкам, во что должен верить христианин. Второй момент, что волнует Павла, это то, что у него всегда есть противники. Павлу всегда, рядом с ним шли люди, которые ему постоянно противились. И вот он говорит два момента об этом. «И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». И здесь сказано тоже. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения соблазны, вопреки учению, которому вы научились». То есть Павла волнует беззащитная церковь, где практически, я не знаю, не упоминается, что там даже есть служители. И вот там, впереди него, забегая наперед, придут люди, которые уже начнут сбивать. И он пишет в ответ на это. Вот во что я верю. Вот во что, то, что открыл мне Бог, на чем строю я свои отношения с Богом. Вы должны это понять. И он описывает, то есть он предупреждает. Из этих стихов мы видим, что есть опасность. Это один из моментов, почему, что толкает Павла срочно написать послание, не дожидаясь своего прихода. Еще один из моментов, тоже в этой всей причине, Славик уже сказал, два стиха, один в начале, другой в конце, говорит о причинах основных. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». И в конце тоже. «Могущему», он уже обращается к Богу, «утвердить вас по благовествованию моему, проповеди Иисуса Христа». Павла волнует вопрос утверждения их. Не обращение их даже к вере. И мы, когда мы начнем раскрывать это послание, в следующий раз, когда мы начнем структуру видеть, мы поразимся, что он верующим людям пишет прописные истины, в которых мы слабо плаваем. Начиная с того, почему человек нуждается в спасении, и дальше. Его важность, его не волнует. Я знаю, что вы верите в Бога, и что вы хорошо даже делаете. Что о вас идет молва по всем церквам. Меня вопрос волнует. Вы понимаете, во что вы верите? Глубоко укорененные ли вы в истинах, чтобы вас никто не мог сбить? И вот это послание, его цель – утвердить. Это то, в чем мы нуждаемся. Очень нуждаемся, наша молодежь, в том, чтобы мы могли быть утверждены в этих истинах. Еще один момент. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». И конце. Видите, один стих в начале, другой в конце, потому что говорят об одном и том же. «И уверен, что когда приду к вам, приду с полным благословением благовествования». Вот слово «благовествование» непонятное. Благовествование – это Евангелие, добрая весть. В английском – gospel. Очень просто. Это Евангелие, добрая весть. И вот он говорит, да, «я готов благовествовать». У нас к чему сводится благовестие? Благовестие – это проповедовать неверующим. Смотрите, кому он хочет благовествовать. Верующим людям. Верующие люди нуждаются в Евангелии. А это значит, что, возможно, то, что мы понимаем в понятие Евангелия, вкладываем, совершенно не библейское определение. У нас в Евангелии нужно, чтобы человека сюда привести. А дальше мы будем говорить о серьезных вещах, о более серьезных вещах. А Павел говорит, я вам, хорошей церкви, буду говорить о Евангелии. И когда я приду, будет полное вам благословение. То есть вы станете благословением, то есть благословение будет от Бога, вы будете счастливы, вы поймете истину верующим людям. И когда мы начнем потихоньку, глава за главой, стих за стихом раскрывать это послание, мы поразимся, что Евангелие мы не знаем в большинстве из нас. Основные истины. И Евангелие это только не для того, чтобы привести сюда человека в церковь. Голгофа нужна не для того, чтобы человек покаялся, вышел. Она сопровождает всю жизнь человека. И мы будем об этом говорить. Хорошим верующим нужно Евангелие. Друзья, а вот теперь посмотрите на нас. Мы сейчас будем молиться, но я хотел бы, чтобы вы поняли, насколько важна эта книга. Павел пишет хорошим людям, верующим людям, до которым нам, я думаю, далеко. По крайней мере, о нашей молодежи в Союзе не говорят о том, что, вы знаете, в Сакраменто молодежь, которая гремит на всю Америку. С другой стороны, гремим иногда. Вот. Люди выше нас в том городе жили. Но Павла волнует вопрос, во что они верят? На чем строится ваше убеждение в вере? И вы знаете, почему? Потому что будут люди, которые придут и будут уводить, будут сбивать, будут все сделать с своей стороны возможное, чтобы человек ушел от Бога. Вы знаете, мы живем в таком городе. Рим был очень развращенным городом. Очень развращенным городом. Весь центр разврата. Тогда в Риме уже института брака не было практически. То, что сегодня происходит в Сакраменто. И мы можем говорить, первая глава говорит о нарушенных сексуальных связях, о гомосексуализме. Уже тогда все это процветало. Мы живем в таком городе. Я приведу три примера. Все из молодежи примеры. Я был на одной конференции Тихоокеанского объединения. Сидит 800 где-то, или 600 человек в зале было. Группа прославления поет. Пение, которое мы все поем. «Как дорога струя, мывшая меня». Поют, пританцовывая. Девчонки в брюках, я не могу их сестрами назвать, к сожалению. Пританцовывая, а потом один берет микрофон и говорит, а теперь похлопаем нашему Господу. Я сижу, и мне хотелось плакать. И у меня вопрос. В зале сидят дети верующих родителей, которые потеряли всякий трепет перед Голгофой, абсолютно. А что бы вы им сказали? Если бы вы были на той конференции, я ничего, я просто встал и ушел потом, не дождавшись конца. А вот если завязать разговор, не понимают. Я начинаю говорить с людьми молодыми в нашем городе, членами церкви. Они не понимают, что в этом плохого. У меня друг ходит в одной из церквей в нашем городе. Я 5 лет назад в церкви был у него на крещении. Еще более-менее что-то там было. Я пришел туда примерно полгода назад или год. Мне нужно было отдать там книгу одну. На воскресное вечернее служение. На сцене уже хора нет. Группа прославления. Мужчина с хвостиком, в потертых джинсах. Один из моих друзей сидит на барабане. Тяжелый рок. В церкви тяжелый рок. Парень с длинными волосами перекрашенными. Все дети верующих родителей прославляют Бога. Что вы им скажете? Во что вы сможете защитить свою веру в то, во что вы верите? Еще один пример вам приведу. Даже два. Недавно открываю газету, там на фотографии, в принципе, я бы не читал ту статью, там один из моих друзей, новая церковь в городе открылась. И он там интервью. Да, мы верим, что человек может выражаться в своем служении Богу как хочет. У нас нет никаких церковных правил и никакой формальности в церкви. Каждый ведет себя как хочет. Мы считаем, что человек может прославлять Бога в танце, в спортивных играх. У нас основной упор в церкви на спорт. И все в этом направлении. Что можно этим людям сказать? Мы сможем пойти и сказать, мы верим вот в это, вот в это, вот в это, а вы покажите, во что вы верите. И последний момент. Русское радио в нашем городе. Мы живем в городе, который можно назвать Содом и можно назвать Вавилон, где полное смешение. Буквально сегодня. Послушаем чтение из книги Водневского. «Хлеб наш насущный». Прочитали. Аминь. А теперь послушаем песню Валерия Меладзе «Свадьба». Послушали песню. А потом у нас будет проповедь. Субботник будет проповедовать один. А потом еще что-то. А потом мы объявим о том, какая будет молодежная конференция в городе духовная. А после этого у нас будет дискотека 80-х. И тоже мы вас всех туда приглашаем. Все перемешано. Абсолютно. И сидят диджеи, которые я знаю, что они являются членами церкви. Мы живем в страшное время. Время, в которое, если раньше наши отцы жили во время, в котором вот здесь мир, вот здесь верующие, и было четко. Сегодня нету этой, все смылось. Сегодня послание к римлянам нужно нам всем, очень сильно нужно. Для того, чтобы мы могли смело противостоять верующим в нашем городе. Я уже говорю, не говорю о неверующих. Потому что время пришло, когда нужно спасать себя в первую очередь. И вот заметьте, Павел, а ведь мог он писать, там такая же ситуация была. А он пишет, и он может сказать, я когда приду к вам, я проведу беседу с вами о музыке, об одежде, еще о чем-то. Нет. И он мог бы описать им это послание. Значит, юбка такая должна быть, музыка барабанов нельзя, чтобы у вас было, полуголых женщин тоже на собрании, чтобы не должно было. А там были все такие время ходили. Ничего не пишет. Вам нужно Евангелие. Вот его основная мысль. Людям, живущим в развращенном городе, верующим, но не утвержденным. Евангелие. И смотрите, все послание построено на взаимоотношениях человека с Богом. Потому что Павел понимает, если этот вопрос будет отрегулирован, на место встанет одежда, музыка, поведение, как тратим деньги, время, все остальное. Все станет на место. Почему? И он строит, показывает путь человека к Богу. От неверующего к служению настоящему, полному, которое Бог будет благословлять. Поэтому я хотел бы, возможно, кто-то приуныл из нас. Мы сейчас будем молиться, что тяжело изучать. Друзья мои, это стоит. Когда мы пойдем изучать это послание, оно нужно нам сегодня в нашем городе, полном верующих людей, которые над христианством, которым можно ставить большой знак вопроса, чтобы мы могли сказать, мы верим вот в это. И это в Библии написано вот здесь, и мы стоим твердо на этом. Аминь. Давайте мы помолимся, и я потом еще скажу пару моментов. Кто желает помолиться, я закончу. Отец Небесный, слава Тебе и благодарность, Господи, за это время, которое мы можем здесь проводить, вокруг Слова Твоего, Господи, потому что Ты говоришь, что те люди, которые заранее запасаются на день беды, они блаженны, они мудры, Господи. А я верю, что придет время испытания для нас, молодых, здесь, в этой стране, Господи, в которой мы собираемся жить, детей своих растить и воспитывать, и сохраниться. Это сложное время, Господи, но Ты всегда обещал, что Твоя церковь всегда выстоит. Если она выстояла в Риме, в жестких гонениях, то она должна выстоять и в нашем городе, Господи. Я так хочу, чтобы мы могли быть нелегкими христианами, чтобы наше христианство не основывалось на том, что мы в церковь ходим, в каком-то служении участвуем, чтобы оно было на Слове Твоем основано, на Евангелии, на личных отношениях с Тобой, Господи. Благослови каждое сердце здесь. Я понимаю, что многое может быть непонятно некоторым. Господи, открывай, пошли это усердие через непонимание двигаться дальше с верой в то, что Ты начнешь это открывать. Слава Тебе за все. Аминь. Так, присаживайтесь. Еще 5 минут вашего внимания. Нужно же задать домашнее задание. Правильно? Значит, друзья, у вас там еще одно есть, да, момент? Ключевые слова, да, в этом конспекте есть? Что такое ключевые слова? Это очень важный момент для нашего наблюдения. Значит, мы до этого учли 2 момента. Первый момент – это нужно читать и как можно больше читать текст, чтобы видеть. Второй момент – это задавать к нему массу вопросов, к любому тексту. И причем то, что мы здесь проходим, я не хотел бы, чтобы это было только здесь. Дома вы читаете Библию, применяйте, по чуть-чуть, учитесь, не получается снова. И с каждым разом будет все лучше получаться. Третий момент – это ключевые слова. Помните, мы говорили о том, что Павел имел в виду мысль, это все он написал на бумагу. У нас обратный процесс, у нас есть то, что написано, и нам нужно понять, что как он мыслил, какую мысль он имел в виду. И в этом нам помогают ключевые слова. Что такое ключевые слова? Это слова, которые повторяются в тексте часто. Если Павел, например, пишет и в одной главе употребляет 15 раз слово «закон», то, скорее всего, он говорит, наверное, о законе. Это то, что его основная мысль. Если он говорит о Евангелии, значит, это Евангелие. Поэтому ключевые слова – это слова, которые часто повторяются в тексте, и которые помогают нам понять мысль автора. То есть мы увидели, что слишком часто это повторяется, и мы будем говорить, наверное, здесь речь идет об этом. А потом поменялся набор этих слов. Павел, если в 7 главе он говорит закон, во 2 главе он говорит Дух Святой, об отношениях Дух, плоть. А в 6 он говорит грех, закон греха. То есть, значит, скорее всего, речь идет об этом. А в 3 главе об этом он говорит, а в 9, в 10, 11 он говорит о другом. То есть эти слова, которые нам позволяют понять, о чем он говорил, и видеть, как меняется его мысль в послании. Значит, может быть, вы уже заметили, какие слова на всем послании повторяются. Пожалуйста. Здесь неправильных ответов нет. Может, то, что вы заметили. А? Какое? Вам. Ну, давайте без местоимений. А вот слово. Грех. Еще. Закон. Еще. Вера. Еще. Благовествование или Евангелие. Еще. То есть мы говорим, которые через все послание проходят эти слова. Благодать тоже. Значит, давайте сегодня мы 4 слова запомним, которые повторяются. Запишите эти слова, я вам покажу сейчас, что вам нужно будет сделать дома. Первое слово – закон. Оно проходит практически через все послание. Слово – оправдание. Сюда включай все, скажем, производные от этого слова. Оправдание, то есть оправданный. И так далее. Все, что с этим связано. Словом «оправдание». Значит, если вы по-английски читаете Библию, это «law». Оправданный – это будет «justified». И теперь 3-е слово – это «праведный». Праведность, то есть «righteousness» или «righteous person». То есть все, что с этим связано – это 3-е слово. Значит, закон, оправданный, праведность. И четвертое слово – это вера. Теперь, я хочу, чтобы нас на этой неделе вы еще раз прочитали послание к римлянам, как минимум один раз, и отмечали эти четыре слова во всем послании. Вам это пригодится на следующем занятии. Значит, я покажу, как я их выделяю. Вы можете по-другому, как хотите. Значит, слово «вера» я отмечаю рыбкой просто, зеленого цвета. У меня сейчас нету зеленого, я вам покажу. Значит, у нас в 16-й, да, стихе встречается. Например, «вера», «верующий», слово «верующий». Просто вот такая рыбка у меня. Я рисую на этом слове. Видите, да, внизу, кто видит? Я здесь нарисую сверху, чтобы было видно вам. Вот такой просто значок. Можно в любую сторону его разворачивать. Это не грех. Да. Вот. Еще слово «закон». Вот его здесь нет, но я просто вот такие скрижали. Черного цвета или синего можно. А, вон, не видно. Вот я здесь нарисую. Вот такие скрижали. Очень простой значок. На слове «закон». Или «Макдональдс». У Юры другая ассоциация. Вот. Теперь слово «оправданный». Ну, я такой себе значок, мне проще. Вот вы знаете, есть весы римские, вот такие вот. Я красного цвета рисую. Слово «осуждение» у меня точно такой же значок, но черного. Мне так проще ориентироваться. То есть, ну, у меня здесь нету, да, вот в тексте. Но я просто вам еще раз нарисую. Вы можете изобретать любую, тут неважно какой значок, духовнее вы от этого не станете. Просто вам проще, чтобы было понимать. И четвертый момент, это праведный, я просто его обвожу. Например, в нем открывается правда Божия, да, это то же самое, правда, праведный, все остальное, я просто его обвожу красным цветом, вот так вот. Вера – это рыбка. Правда, то есть правда, праведный, праведность – это все одно слово. Или оправданный, оправдание – тоже одно слово. Значит, вам нужно эти слова выделить. Почему? Потому что это позволит. В следующий раз, к концу следующего разбора, мы уже увидим все послание к римлянам, то есть как меняется мысль автора, то, о чем он говорил в первых главах, потом. Мы увидим вообще, как он рассуждал. Но для этого нам нужно это все отметить. И теперь, если вы работаете, если вы хотите, ну, я вам совет дам, где покупать такие, выделять, чтобы оно вам ничего не пачкало. Есть в Майклс, в магазине, фирма «Микрон» называется. Они очень тонкие, они не переводятся на другую страницу, маркеры. Там любого цвета можете пойти купить, они дешево стоят, там может быть доллар. Не знаю. То есть да, ими можно вот даже, вот, как у Ромы, индуктивная Библия, там, прямо в Библии можно отвечать, и оно не переводится на другую страницу. Вот у Веры он есть. Вера, покажи всем. Вот такой. А? Один? Ну, я давно покупал. Ну, если вы купите 4, это будет $10-12, вам хватит, пока вы изучите весь Новый Завет. Вот. То есть к 60 годам. С такими темпами, как мы изучаем. Вот. Вот, в принципе, все домашнее задание. То есть еще раз прочитать. И еще. Постарайтесь подумать сами для себя, как меняется мысль автора. Вот мы уже поняли. Он пишет церкви, в которой ни разу не был. Он пытается их утвердить в вере. Его волнует их внутреннее духовное состояние. Постарайтесь, вот он пишет об этих вещах, а здесь вроде бы тема поменялась, а здесь еще она поменялась, или одна тема. То есть постарайтесь понять мысль автора, отметьте это все, потом еще раз поразмышляйте. Мы об этом будем подробно говорить, но если вы придете не готовы, будет очень сложно. Вот сегодня некоторые не успевали, я это все понимаю, мы, может, больше времени будем давать на работу в группах. Но приходите приготовленные. И ровно в 7:30. Сегодня мы на 7 минут опоздали. Ну, просто в следующий раз ровно в 7:30 мы начинаем наше общение.